Добрый день! Сегодня мы в гостях в РИСИ. Это Российский институт стратегических исследований. Мы в кабинете у Леонида Петровича Решетникова. Он является директором этого института. Кроме того, он генерал-лейтенант, российский историк, кандидат исторических наук. Мы знаем его как автор книги «Русский Лемнос», а также историка публицистической монографии «Вернуться в Россию». Здравствуйте, Леонид Петрович.
Здравствуйте.
Нас волнуют очень многие вопросы, которые тщательно, подробно и глубоко изучает ваш институт. Хотелось бы сегодня поговорить о том, что волнует очень многих православных в первую очередь, но и вообще граждан России. Это какой-то приближающийся и уже даже явный кризис чего-то в Европе. Мы все говорим о том, что Европа – это такая антично-библейская цивилизация, что там было христианство. И мы в том числе тоже христиане, во многом, имеется в виду восточную, ну, скажем, западную часть России. Но сейчас происходит утеря этих традиционных ценностей. Например, все, что связано с обществом, религией, заповедями и так далее, и так далее. И с семьей, например. Да? Скажите, что это все-таки за ценности, которые мы теряем, и почему мы так боимся их потерять?
Ну, когда вы сказали, что Европа находится в кризисе, я бы сказал, вообще-то весь мир находится в кризисе. А Европа, как, можно сказать, колыбель цивилизации, да, она, конечно, в центре внимания и в центре этого кризиса. И кризис, охвативший весь мир и прежде всего Европу, он означает переформатирование всего мира. Идет такой процесс, глубину которого мы еще не осознали, но очень серьезный процесс. Тот мир, который сформировался после Второй мировой войны, практически закончился. Те отношения, которые сложились, тот механизм, та система. И все это, конечно, прежде всего отражается в Европе, да, как центр всей мировой политики, мировой экономики, мировой культуры. И налицо, на мой взгляд, на наш взгляд, взгляд наших экспертов, идет очень страшный процесс. Страшный процесс рождения в Европе нового человека. Или попытки родить нового человека. Я бы сказал, даже человека надо брать в кавычки. Идет процесс создания человека, который ближе к такому понятию, как биомасса. Человек, который лишен действительно каких-то принципов, каких-то нравственных принципов, каких-то идеалов, каких-то нравственных вожделений, именно нравственных вожделений. Почему? Нам кажется, что вот эта система капитализма, ростовщического капитализма прежде всего, которая сформировалась в Европе и получила такое огромное развитие, она в своем функционировании зашла в тупик. В тупик из-за того, что человек все равно остается человеком. Как ты его не формируй, как ты его не заставляй вписываться в общество потребления, у него остаются морально-этические, морально-нравственные ценности, привычки, традиции. Это мешает, видно, тем, кто всю свою жизнь и жизнь своих предыдущих поколений и будущих поколений посвятил вот этому принципу «деньги решают все», «деньги – это главная ценность». И поэтому налицо попытка разоружить народ, разоружить европейское население, лишить их тех принципов, ценностей, традиций, привычек, в хорошем смысле этого слова, превратить их просто в таких уже не нынешних потребителей с этими рудиментами, а чистыми потребителями, у которых нет ничего. Нет понятия о семье, нет понятия о любви, нет любви к женщине или у женщины к мужчине, нет понятия, я уже не говорю о Боге, нет понятия о помощи, взаимопомощи, поддержке. То есть иногда мы говорим, что европейцы с ума сошли, вот эти однополые браки, это ювенальная юстиция, это какие-то дурацкие законы, правила и распоряжения. И они не с ума сошли. Это целенаправленная линия на создание такого населения. Я бы сказал, таких роботов-рабов, которые будут довольствоваться только едой и только развлечениями. Если нужно какие-то удовлетворить желания, пожалуйста, неважно, женщина, мужчина.
Удовлетворить с кем угодно и сколько
угодно. С кем угодно, как угодно, в какой форме. Нет никаких проблем. Родители ни при чем, с родителями все закончено. Мы вышли на самостоятельный путь. Никаких связей, никакого долга, никаких обязательств. Также то же самое с детьми. Такой человек рождается, такого человека делают, да? И та же система обучения, мы так иногда кричим, европейская система обучения, американская. Да, отдельные вузы, мы так можем их назвать, да, высшие учебные заведения, которые работают по классическому принципу обучения. Это для избранных, для того миллиарда или сотни миллионов золотого миллиарда, который будет
руководить
всем этим и пользоваться всеми этими благами. И этот процесс захлестнул Европу, сильно захлестнул. Причем, обратите внимание, он же идет исключительно сверху, исключительно из структур. Например, ЕСовские структуры, они диктуют это, вот, очень много они диктуют, да, вот таких внедрений, таких идей, таких инноваций. Я понимаю, что, и мы понимаем, что это не обязательно там рождается. Есть более теневые структуры, более теневые организации, неформальные, где эта идеология или этот механизм, не идеология, разрабатывается, а как инструмент, это вот, например, руководящие структуры Евросоюза.
Вы упреждаете, мы как раз вопрос. Вы знаете, когда-то архитектор Ле Корбюзье спланировал перестройку главных столиц Европы. Париж, Лондон, еще там другие, и даже Москва. То есть в основном это было так. Полное уничтожение всех центральных памятников городов, например, Московский Кремль или другие, да, и застройство их такими большими кубами, квадратными домами. Их сделать квадратные улицы, как в Буэнос-Айресе, например. Да? Вот. Что это означало? Это, конечно, было новаторство, инновация по тем временам и так далее, но это была идея какая? Создать вот этот новый мир нового человека. Но здесь был архитектор, который это придумал. А здесь-то, в общем-то, откуда источник? Кто это делает? Это тот самый золотой маленький, назовем его миллиард, или золотая сотня, которая хочет сконцентрировать все финансовые капиталы в своих руках?
Ну, Александр Петрович, архитектор – дьявол. А это люди, которые…
Спасибо, что вы это сказали, потому что я не решился это…
Это не вызывает сомнений, это люди, которые ему служат. Да? Да. Они, может, некоторые из них неосознанно, конечно, просто служат золотому тельцу. А мы из нашей библейской истории знаем, как целый народ, несмотря на то, что Господь Бог неоднократно вмешивался, все равно, как только наступал момент, начинали создавать золотого тельца и служить ему. Также и здесь это происходит, но здесь это приняло масштабы целенаправленной политики. Поэтому нам надо вот в России очень четко понимать, что речь идет не о сумасбродстве или просто кто-то разложился, как мы говорим, морально разложился, или там кто-то заблуждается. Нет, это настоящее наступление с определенной целью. И это наступление так или иначе направлено против нашей страны. Сначала это было направлено против христиан Европы, против католической церкви прежде всего. Вы посмотрите, сколько, я бы сказал, таких издевательств последние десятилетия было над католиками. Да, да. Да, и скандалы самые различные. То есть, с одной стороны, поощряется гомосексуализм,
да,
а с другой стороны, церковь.
оказывается плохая, да?
Плохая,
которая этим же, да, как бы занимается.
Как бы этим же якобы занимается. Да. Гомосексуалы – это хорошо, но это вот они плохие, потому что этим занимаются. И так много таких примеров.
Но страдают и протестанты тоже, между прочим.
И протестанты, да. Ну, прежде всего были католики, да, потом протестанты. Они добились больших результатов. Что бы мы ни говорили, Ватикан и католицизм, и протестантизм явно, ну, я бы сказал, в таком в полуразгроме в Европе находится. Мы ездим часто, да, и наши сотрудники, все эти пустые храмы католические, все это, я бы сказал, наши западные партнеры, вот коллеги, с ними разговариваешь, да, я католик. Когда начинаешь говорить дальше, понимаешь, что он вот только это слово знает.
Ну, иногда не ходит на бракосочетания, иногда отчасти редко, но участвует в крещении детей, не более того.
Ну, попадаются традиция. Католики, церковные, католики.
Ну, и хоронят, хоронят,
да, людей. Но они сами говорят, что мы в меньшинстве, нам не так просто. Мы в обществе выглядим как белая ворона. Я знаю таких католиков, и итальянцев, и французов. И они сразу, кстати, видны. Я еще когда в разведке служил, вот приезжаешь встречаться с руководством или аналитиками французской разведки. И вот идет дискуссия, сидят перед тобой человек 10, и вдруг ты начинаешь понимать, что вот один из них, вот этот человек, он как-то мыслит похоже, как я. Но в смысле его построения мышления примерно такое же. Потом в неофициальных беседах, там, за обедом или во время какого-то приема, когда можно поговорить и более откровенно, неформально, выясняется, что он практикующий католик. У меня было несколько таких случаев. Как бы они все равно выделяются среди общей массы. Но вот христианство в Европе сначала подверглось осмеянию. А теперь оно просто, если мы не можем слово сказать гонение, но оно во всяком случае сильно ограничивается в своих действиях. И то, что принимает Европарламент, Еврокомитеты Евросоюза, какие они решения принимают по практике религиозной в Европе, но это уже напоминает удары наотмашь, да, там. Не крестить детей, не достигших 18-летнего или 16-летнего возраста.
Иначе они не будут равны с другими.
Равны с другими, да. Распятие можно, нельзя, крест. У меня даже, опять же, из старой службы до 2009 года была, как сказать, партнер, знакомая, который служил в БНД и по этой линии работал, по связям с нашей разведкой. Мы с ней общались, и смотрю, она такая опечаленная. Я говорю, в чем дело? Она говорит, да вот меня как-то все время начинает затирать и вытеснять. Я говорю, а почему уж, не справляетесь, что ли, с работой? Вроде у нас по нашей линии все идет хорошо. Нет, говорит, я как-то пришла на работу, и нечаянно как-то у меня крест был сверху. Она католичка. Вот. И мне сказали, убери. А я чего-то решила, что это нехорошо, если я... Я вообще-то, говорит, не ношу. Но в этот момент он был. И когда мне начальство сказало, убери, я сказала, что я не буду убирать. Мне это... Вот. И с той поры, хотя она и потом не носила, но так как она...
Уже ее взяли на заметку.
Да, она проявила принципиальность. Она сказала, нет, я крест убирать по приказу не могу. Вот, ее взяли на заметку. Хочу сказать, что мы должны очень серьезно относиться к этим процессам, да, понимать их не как просто у нас же в обиходе разложившееся общество, там, загнивающая Европа. Это не загнивающая Европа, это наступление дьявольских сил, это продуманная программа, она длится уже десятилетиями, были разные попытки, сейчас это приобрело форму настоящего такого наступления, разработанного по всем канонам идеологической борьбы.
То есть это наступление не только на Европу, а в принципе на весь христианский мир, получается, ну, да?
Им надо зачистить предместье и потом штурмовать, да, значит, крепость, а крепость – это Россия.
Но Европа – это не просто предместье, все-таки, вот понимаете, вот у меня неожиданный вопрос сейчас к вам будет. Европа с этими пустующими храмами, да, все-таки с основанием 2000-летней традиции, да, вдруг неожиданно, уходя от, скажем так, религии, уходя от христианства в первую очередь, при этом подчиняется Соединенным Штатам Америки, которые, наверное, хотят в первую очередь финансового господства, да, и конечно, и другого, да, и военного. Но Соединенные Штаты Америки, как известно, так сказать, может быть, вы, конечно, меня покритикуете, но вполне себе религиозная держава. То есть там религия-то еще не испытывает такого кризиса. Хотя
точно
это тоже,
буду критиковать.
То есть она... Я имею в виду, что там протестантская религия, но во многом люди имеют традиции. Даже кинематограф связан с тем, что вот семья, так сказать, семейные ценности, так сказать, и все такое. Почему Европа в таком случае подчиняется, я уж не говорю такое неудачное слово, стелится, она подчиняется Соединенным Штатам?
Вот смотрите, с одной стороны, я почти с вами согласен, что религиозная традиция и атмосфера в Америке сохраняется.
Да, пока еще да.
Но... Оттуда вот эта гадость идет из Америки. Это на внешнее потребление. Это специально, это для того, чтобы реализовать американскую миссию, американскую политику, американскую мечту. Как нам, я тут часто сейчас цитирую, нам, я это и без них знал, но не так давно нам объяснили ведущие американские политологи из группы Киссинджера, Америка живет миссией. Если этой миссии не будем выполнять, она развалится. Миссия у нас – господствовать над миром. Миссия, не так они сказали, руководить миром. И вот эта вот программа, о которой мы с вами говорили, программа превращения людей в такую биологическую массу, да, она-то исходит оттуда. Это не для них. Это для нас, для Европы. Таким образом подчиняется Европа. Таким образом подчиняться будут подчинить Россию. Для себя во многом, не везде, но во многом они оставляют определенные ценности, определенную школу, имею в виду образование, определенные порядки, определенные традиции. А для нас наоборот, для Европы наоборот. Они творцы этой всей программы. Она навязывается для того, чтобы управлять этим миром.
Зачем Европа этому подчиняется?
Посмотрите, Вторая мировая война. Мы победители военные.
Да, да,
27
да.
миллионов потеряли, победили. Но выиграли-то только американцы. Они стали хозяевами мира после 45-го года. Не мы. Они сделали так, они помогали Германии встать на ноги, помогли Сталину, да, 30-е годы.
То есть в знак благодарности они это европейцы
делали? Нет, они делали только для того, чтобы эти две силы столкнулись, повоевали как следует, результат ясен.
Изрешетили друг друга.
И смотрите, Германия полностью подчинилась Соединенным Штатам тогда же. Подписаны были такие соглашения, что до сих пор золотой запас Германии в Соединенных Штатах находится. Там есть такие соглашения, ну, мы их, конечно, не читали, но так говорят, что и многие руководители там обязаны согласовывать. Высшее руководство, когда выбирается, обязано согласовывать с Вашингтоном. Это обязательства еще тогда были заложены. Они устранили Англию, которая была ведущей мировой державой до Второй мировой войны. Низвели его на уровень подручного. Франция вообще сошла.
Да, да,
да. А нам построили железный занавес. Нам построили, не Сталин построил, а нам. Они сначала помогали Сталину, когда он выполнил свою роль, повоевали мы как следует. Построили железный занавес, они там сами передохнут. Такой был принцип. Ну, близко к этому. Они стали хозяевами мира. И они успели подчинить Европу вот за эти вот годы, 50-60 лет после Второй мировой войны. Завязать ее не только экономически, морально завязать. По линии спецслужб очень сильно завязали. И идейно стали завязывать.
Вот да, вот здесь получается, что главной европейской скрепой было христианство, по всей видимости.
Да,
да. Двухтысячелетнее христианство.
Конечно, конечно.
И главный удар теперь направлен сюда.
Конечно. И, между прочим, надо говорить и об ответственности католической церкви. Как она проиграла все это и отступила от всего. Еще тогда, когда пошла на раскол. Уже тогда она осталась одинока перед вот этими силами дьявольскими. А 18, 19 и 20 век для нее был век поражения. Это там у нас сложилось неправильное впечатление во времена папы поляка, да, который своей...
Иоанна Павла II.
Ну, да, 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 своей такой активной политической, антисоветской и русофобской, я бы сказал, деятельности создавал впечатление о мощной силе, что Ватикан – это католическая церковь, это такая живая церковь, очень много было пиара. Как только он ушел, и пиар этот прекратился, и прекратилась поддержка его со стороны Соединенных Штатов Америки, друг сил, политическая поддержка, оказалось, что проиграно очень много проиграно.
Ислам и христиане в Европе, ведь каким-то образом придется ведь тогда управлять не только, скажем так, упадничеством христианства, но еще, так сказать, наоборот, прогрессирующим исламом в Европе. А что здесь-то делать? Какие здесь перспективы?
Вот смотрите, а ведь ислам тоже в жесточайшем кризисе. В жесточайшем кризисе. Это кризис, который может привести к самоуничтожению даже. Не только из-за разделения там сунниты, шииты, и да, там да, да. У них еще подразделений хватает в этом разделении. Но и в том, что они понимают, на мой взгляд, почему такая жесткая возникла конфигурация ИГИЛ? Они понимают, что они не справляются с наступлением вот этих вот западных дьявольских сил, которые, главная цель которой – обезоружить верующего человека, лишить его всяких ценностей, лишить его всяких…
Нравственной опоры.
Да, нравственные опоры.
Вот на чем твердо стоит нога.
Да. Абсолютно.
Живите беззаботно. Чего вы задумываете о смысле жизни? Зачем он вам?
И вот такая жесткость, я бы сказал, жестокость, уже звериная, которая появляется у мусульман, это просто реакция на вот это наступление и разложение их традиционных обществ. Они пытаются таким образом защититься, что, безусловно, проигрышная позиция, таким образом не защитись. Но они таким образом реагируют, таким образом пытаются защищаться от вот этого мощнейшего наступления. Хочу сказать, что вот этот поток мигрантов, а до этого так называемая весна арабская, помните, да?
Да.
С одной стороны, да, это кризис исламского мира традиционного, а с другой стороны, Соединенные Штаты Америки или те силы, которые сосредоточены в Соединенных Штатах Америки, они этот традиционный кризис, они не только использование его развивали, углубляли, создавая действительно массовую нестабильность в огромном количестве стран. Почему? Они на острове.
Да, до них добраться сложно. Туда лодки сложно. Не доплывут.
Система очень мощная.
У них мигрантов нет. Таких. В вот таком количестве.
Нас обвиняют сейчас Путина в авторитаризме. Детский лепет. Вообще это ничто. У них очень мощная авторитарная система с игрой в две, так сказать, в две партии такая игра.
Да.
Кандидат определяется.
Два наперстка,
да, точно. Вот, кандидат определяется за кулисами, потом идет игра, и это все принимается. И мощная система спецслужб, мощнейшая, нам очень далеко.
Леонид Петрович, ну это вы скромничаете. Мне кажется, что вы руководили внешней разведкой, поэтому
вы скромничаете. Аналитический, только аналитический центр ЦРУ 9 лет назад был 3000 человек.
Ух ты.
Можете. А центр по обработке открытой информации, да, вот у нас здесь Институт администрации президента, да, главная цель – обработка открытой информации, анализ. У нас тут 206 человек с уборщицей.
Не рассказывайте. Каковы вкратце перспективы ислам и христианства в Европе? Победит ислам, погибнут они оба, то есть и христианство, и ислам, и станет тот самый новый человек, о котором вы сказали, которого пытаются сформировать. Что произойдет в Европе в ближайшее хотя бы время?
Предположительно, если исключить фактор России, укрепляющийся, возвращающийся на свой путь традиционный.
Да, мы должны выживать в этой ситуации.
Традиционного развития, традиционных ценностей, наших ценностей. Если такая Россия так будет развиваться, то у Европы есть шанс.
Все-таки правильно я понимаю из того, что вы сказали, что если Россия спасется, то и Европа спасется?
Конечно. Абсолютно верно. В Европе есть силы. И это не единицы. В Европе есть силы, пусть они в меньшинстве, но это многотысячные, многомиллионные силы, которых не хватает лидера, лидера духовного. Вы абсолютно правильно сказали, сами они не пойдут массово, ну, маловероятно. А вот если появится лидер, который будет четко и ясно и громогласно заявлять и развиваться так.
И объяснять.
И объяснять. Да. Они этого говорят. Вот недавно у нас, только что недавно были французская группа политиков и журналистов, был круглый стол, они только об этом и говорили, что вы наша надежда, все, между прочим, бывшие антисоветчики, то есть они сейчас антисоветчики, антикоммунисты, но они сейчас русофилы.
Антисоветчики нас лучше понимают, потому что они нас изучали.
Да, но они сейчас русофоны, да, как они, франкофоны, русофоны. Они за ту Россию, за историческую Россию, они ничего, не только что не имеют ничего против, они хотят ее. Им нужен сейчас, ну как везде, нужен локомотив. Нужен локомотив, не только который свисток даст, но и потянет этот весь процесс. И другого локомотива они не видят.
Кроме России.
Кроме России.
Спасибо вам огромное на этой позитивной ноте. Мы закончим нашу первую беседу. Леонид Петрович, очень рад, что мы с вами встретились и надеюсь на продолжение разговора. Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях вот в кабинете в Российском институте стратегических исследований у директора Леонида Петровича Решетникова, кандидата исторических наук, автора многих книг по истории, генерал-лейтенанта, человека, который много времени уделяет аналитическому пониманию, так сказать, нашего настоящего и будущего. Спасибо.
Спасибо.